Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
11:07 в Петербурге. Всем здравствуйте, добрый день. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Арсений Веснин. И сегодня у нас в гостях историк, журналист Лев Лурье. Лев Яковлевич, добрый день.
Здравствуйте.
Сразу напомню, телефон для СМС. +7 921 970 2240. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы. Задавайте их, может быть, даже и комментируйте. Только обязательно подписывайтесь. Ну, начнем по горячим следам. Выборы в Америке прошли, Трамп победил, а у нас в Госдуме поднимают бокалы с шампанским, Маргарита Симонян собирается ездить, не знаю, вроде бы все-таки не поехала, с американским флагом в окне машины по Москве. В общем, у нас такая в России полная эйфория. Сейчас все спорят о том, все-таки Трамп, действительно ли это такой подарок, такая удача для Путина, или на самом деле Трамп патриот Америки, и Путину он еще покажет?
Ну, я думаю, что ситуационно Трамп, конечно, подарок Путину, потому что, значит, ну, имеет место взаимная симпатия, выраженная каждым из этих лидеров. Долговременно ли эта симпатия, не изменится ли она, это, конечно, вопрос, потому что политика – это политика, а взаимные флюиды – это взаимные флюиды. Если Россия сумеет использовать этот момент, то это сможет стать еще большей победой Путина.
А как Россия может этот момент использовать?
Ну, у меня в голове такая схема. Совершенно очевидно, из тоже разных сигналов, которые подают Кремль, явно или неявно, что мы дошли до некоторой границы наших внешнеполитических амбиций. И, в принципе, то, что у нас уже есть, это достаточно для того, чтобы остановиться. Понятно, что с теми отношениями, которые это были с Европой и Западом, взаимным недоверием, это довольно тяжело. И придется идти на какие-то уступки. Путин и наш телевизионный режим, он не привык к никаким неудачам, которые надо признавать. Угу. Значит, вот эти уступки, которые следует сделать, они могут быть как бы скрыты телевизионно, и картинка может быть такой, что вот был плохой Обама, договориться с ним было невозможно, а теперь пришел хороший Трамп, мы воевали с американцами в Союзе в Первую и Вторую мировую войну, мы помним великолепную семерку, Союз Аполлон, Горят поля, Ленд-лиз, и отношения у нас улучшаются. Тем более, что Владимир Владимирович уже очень важно, чтобы Трамп прибыл в Москву, чтобы он выступил на капиталистском холме, Путин, чтобы все это было, чтобы была уважуха, чтобы было видно, что к нему относится как к руководителю сверхдержавы. Я не думаю, что Трампу это так трудно сделать. Поэтому вот этот шанс короткий, когда можно превратить победу Трампа в решение, то есть использовать для решения своих проблем, он может быть использован.
Слушайте, ну тогда это, конечно, наверное, должна быть удача для всех, ну, для всей страны.
Да, это должно быть для всей страны, для всего мира.
Но, смотрите, хорошо, мы попробуем о чем-нибудь договариваться начать. Но есть у нас такие точки, в которых, как мне кажется, договориться довольно сложно. Это ситуация в Сирии, это ситуация на востоке Украины, это ситуация с соблюдением прав человека в России, на что неоднократно, во всяком случае, последние руководители, да, администрации президента, ну и все чиновники американские намекали, что вообще в России происходит что-то совсем не то, что должно происходить в демократической свободной стране. Тут эти-то противоречия вряд ли куда-то сдвинутся. Или Путин на этой волне станет демократическим президентом.
Трамп уже объяснил, что проблемы прав человека в других странах его не слишком интересуют. Его приоритетом является Америка. Республиканцы, не демократы. Поэтому про это можно забыть. Или на что-то обменять. Там, закон Магнитского на что-то. Что касается Крыма, Восточной Украины и Сирии, то я здесь не вижу каких-то непреодолимых противоречий. Мне кажется, что нужно признать уже существующее, то есть заморозить конфликт в Донбассе, сделать Донбасс новым Приднестровьем или новым Северным Кипром, в Крыму создать некий переходный статус под управлением, скажем, ОБСЕ, и через 5 или 3 года в какой-то небольшой срок провести референдум, и если Крым хочет быть русским, то он должен быть русским.
А вы думаете, Путин готов создавать в Крыму некий переходный статус?
Я думаю, что да, это можно объяснить населению.
Значит, вообще-то будет выглядеть странно. Крым наш, Крым наш, который...
Ну, раз Крым наш, если жители Крыма так хотят в Россию, они хотят в Россию, ну, так что подумаешь, делов-то. Ну, вот нам просят такую вещь сделать, мы ее сделаем. Вполне возможно. Конечно, это надо обставлять какими-то разными штуками, чтобы это можно было продать населению. Но это можно делать. Значит, в Сирии тоже вопрос очень простой. Он заключается в том, что... Там главный сюжет, сколько я понимаю, заключается в том, что несчастные сунниты находятся между иракскими шиитами и режимом Асада, который тоже против суннитов воюет. И главным защитником суннитов до сих пор является запрещенный в СССР ИСИС. Значит, что хотят американцы? Они хотят создать некий суннитский режим, не приверженный мусульманскому фанатизму,
да.
И дать этим людям какой-то географически обусловленный очаг. Мне кажется, сейчас, когда будет взята Ракка, появляется Ракка, ну а судьба Алеппо, она решается тоже путем переговоров. Значит, Асад получает некий кусок Латакии с российской военной базой. Существуют отдельные курды. И существует отдельный суннитский режим в центральной Сирии. Вот, собственно, на этом надо договариваться.
Хорошо. Но, допустим, все так произойдет, как вы говорите. Как же главное-то? Как же большой внешний враг, перед угрозой которого вся Россия объединяется вокруг Владимира Владимировича?
Ну, существуют пределы этого грозного врага, вокруг которого можно объединиться без войны большой, который, как мне кажется, никто особенно не хочет. Другое дело, что, конечно, Трамп, скорее всего, уронит нефть, все про это говорят. Трамп не поможет нам, даже если будут сняты санкции эти кредиты валютные, которые дадут до наших нефтяников, чтобы добывать что-то на шлейфе, они вас очень медленно обернутся, они, к примеру, на счастье немедленно нам не принесут. Значит, ну, появится хамон, но это касается небольшого количества людей, ну, так улучшится несколько снабжений в результате повышения конкуренции. Но экономические наши дела никуда не делаются, и от спида нас Трамп лечить не будет. Поэтому, конечно, это может быть тактическим успехом. Внутренние проблемы России не зависят от того, кто будет президентом, Трамп или Обама.
Ну, так просто мы часто, как во всяком случае видится, вот эти внутренние проблемы заглушаем тем сейчас, что у нас есть плохой Запад, который все время мечтает нам нагадить.
Это правда, Арсений, но эта картинка, это все замечают, и я то в том числе, начинает приедаться. Она уже не работает такой силе, поэтому самый смак ее сменить. Значит, необычайные внешнеполитические победы России, одержанные госпожой Симонян и господином Путиным. На Западе наконец-то пришли реалистически мыслящие силы, которые понимают, что не надо ограничивать Россию, надо с ней дружить. И вот мы с Трампом достигли таких-то и таких-то соглашений, и больше не рвутся снаряды, не рвутся бомбы, и, значит, американские стажеры гуляют по Дворцовой площади.
Но Трамп, это же и Америка, это не единственный игрок вообще. Есть еще все-таки Европа, Европейский Союз, который пока до сих пор к России настроен крайне нелицеприятно. Соответственно, как тогда Трамп? Неужели он сможет подружиться с Россией, игнорируя мнение Европы?
Нет, ну,
или с Европой мы тоже сейчас начнем дружить?
Это же не женихи, невесты. Проблема заключается, в какую бумажку это соглашение будет совернуто. причем в основном для внутренней пропаганды, не для внешней. Для внутренней пропаганды это будет сказано, что вот пришел прекрасный Трамп,
да,
который
это мы
любит нашу Россию.
И мы начнем дружить с Трампом.
И мы начнем дружить
Но
с Трампом.
Для этого Трамп тоже должен будет что-то делать.
Я думаю, что те условия, о которых я говорил в Сирии, на Украине, они, в принципе, могли бы устроить и наших европейских партнеров. И важно, чтобы там прекратилось насилие, чтобы миллионы беженцев не переплывали через Средиземный океан, значит, усыпали дно трупами. Любой мир лучше, чем любая ссора. Кроме того, им не хочется, с одной стороны, предавать Украину и давать разрешение аннексировать земли, а с другой стороны, совершенно очевидно, что для Украины, а ее судьба имеет очень большое значение, и для Европы, для нас, поддержание этих конфликтов, этот национализм, который в результате возникает в обществе, является анестезией, которая не позволяет чувствовать отсутствие каких бы то ни было реформ. Поэтому для Украины вполне возможно такая вот пауза очень полезна. Саакашвили осуществил свои реформы в Грузии, фактически признав, что Абхазия и Южная Осетия не входят в состав этого государства.
Ну, Саакашвили тот же уже из Украины уехал. Ну ладно, я об этом...
Саакашвили на Украине. Он его снят с должности губернатора Одесской области, но он на Украине собирается создавать политическую партию Хвили.
Ну хорошо, значит, может быть, у него еще что-то и получится.
Да.
У меня еще другой вопрос. Смотрите, Трамп неоднократно говорил о том, что он не хочет, чтобы американские солдаты умирали на чужих войнах. Где-нибудь там на Востоке, еще где-то.
Увеличить военный бюджет в составе его, значит, комитета по избранию 200 генералов и адмиралов. Он будет перевооружить Америку заново. Его лозунг «Сделаем Америку снова великой». Поэтому, вообще-то, его подпирают республиканцы, внешнеполитические амбиции, которые были гораздо более такими мрачными по отношению к России, чем у демократов. Поэтому там все очень противоречиво.
Ну, то есть, в принципе, Америка может продолжать свою такую активную и зачастую агрессивную внешнюю политику.
Я боюсь, что он, там проблема не в активной, агрессивной внешней политике. Проблема заключается в том, что Америка не будет выполнять роль, если хотите, мирового жандарма, а мне так кажется, мировой скорой помощи. То есть, если будет какой-то диктатор убивать миллион детей, то американские войска не высадятся.
А если Россия вторгнется под каким-нибудь предлогом в Эстонию?
Это я не знаю. У Трампа была странная идея. Она заключалась в том, что мы будем помогать союзникам по НАТО, если они будут тратить столько денег, сколько они обещали в военных бюджетах. В этом есть логика вообще-то.
Ну, в общем, да.
Но что касается конкретно Эстонии и прибалтийских стран, а также Англии, то они как раз укладываются в эти проценты. Я думаю, что это скорее пропаганда.
Хорошо, у меня еще последний вопрос.
Нет, мы прекрасно понимаем, что такой Трамп, исходя из духа вестерна, который он, собственно, воплощает. Его реальным предшественником на этом месте был Рональд Рейган. Поэтому, значит, никакой слабости Америка показать не должна. Она может показать равнодушие, но не слабость. Как только ей бросается вызов, она отвечает адекватно.
Вот последний вопрос про американские выборы. Как вы, для вас вообще стало неожиданностью, что Дональд Трамп стал президентом США?
Да, но мне стало неожиданностью. Я был абсолютно убежден до последнего момента, что президентом станет Хиллари. Я глубоко сочувствую своим американским друзьям. Все они решительно голосовали за Хиллари. Может быть, без большого воодушевления. Но так или иначе, вот Америка фильма Коэнов Фарго победила Америку карточного домика. Вот эта глубинная Америка, которую наши либералы по отношению к россиянам и украинцам называют ватой. Это вот Америка как того, что называют white trash или redneck. То есть крепко стоящих на ногах белых мужичков.
White trash — это белый мусор вообще.
Да, готовых стрелять в случае нападения на них кого-то, сторонников хранения оружия, тайных расистов, людей религиозных, не очень много знающих, не часто вылезавших из своих маленьких городков. Вот эта Америка победила Америку Голливуда, Гарварда, Принстона, Нью-Йорка и так далее.
Ну, это же, я так понимаю, происходит не только в Америке. Сейчас уже только ленивые, как мне кажется, не проводят аналогии с тем, что произошло в Великобритании, я имею в виду Brexit, также с тем, что происходит в Венгрии, в Польше, где меняется государственное устройство, и пришли такие довольно жесткие национальные лидеры.
Ну, и в Турции.
И в Турции, да, конечно, тоже. И Европарламент, который несколько лет назад выбирали, в котором оказалось огромное количество националистически, да, так скажем, настроенных представителей. Это вообще что с миром-то происходит?
Ну, я думаю, что, как всегда, в периоды быстрых изменений, а мы знаем, что сейчас происходит какая-то или четвертая, то ли, пятая научно-техническая революция, начиная с первой изобретения парового двигателя, да, очень быстро перемонтируется классовая и социальная система. Есть, как всегда, какое-то количество выигравших, и они всегда минимальны, их всегда меньше. И большое количество проигравших, которые вписаться в это не могут. То есть какие-то люди, благодаря там знакомству с интернетом и чему-то еще, на глазах становятся в 20 лет долларовыми миллиардерами, а какие-то люди, которые всю жизнь пропахали на автомойке, теряют деньги и, во всяком случае, относительное свое положение в обществе. И очень быстро меняются культурные навыки, потому что все-таки пошедшие из Америки с 60-х годов и очень важные из Германии идея толерантности, идея прав человека, она не была внутренне усвоена, она не пропитывает вот этих людей, о которых я вам говорю, она для них неважная. Им кажется, что это какая-то ересь, которую набивают им голову для того, чтобы их как-то обмануть. И они к этому относятся с неуважением или даже с ненавистью. Мы это прекрасно видим по нашей родной Российской Федерации. Если хотите последние выборы у нас, тоже рифмуйте с последними выборами Соединенных Штатов Америки.
Но мы просто так часто говорили, что вот это у нас народ такой, который не уважает себя, вот ничего не хочет знать, понимать.
Это была очень крупная ошибка. Она вообще в России случается. Это, так сказать, большее поливание грязью своего избирателя, нежели избиратель иностранного. Уверяю вас, что избиратель Единой России, живущий где-нибудь в Металлострое или Отрадном, он ничуть не хуже и не лучше, чем тот, кто в Северной Дакоте пошел вчера и проголосовал за Трампа.
Ну, это интересный, на самом деле, целый разговор, потому что почему же так получается тогда, что у них все-таки уровень жизни другой, и коррупции там меньше, и воровства там меньше?
Очень простой ответ. Вы знаете, история – это география. Северная граница Соединенных Штатов Америки проходит на уровне Краснодарского края. В Соединенных Штатах Америки все люди потомки иммигрантов. Это тоже такая специфическая российская мазохистическая система сравнивания себя с разными странами, потом вырывания волос. Сравнивать себя надо с Персией и Турцией, с Сербией и Румынией. Вот там мы должны вырываться вперед.
Но почему с этими странами географически? Они все-таки другой ландшафт, там
потому
и климат
что,
другой.
Потому что исторически, религиозно мы являемся периферией Европы. Периферия Европы никогда не будет центром Европы. Поэтому до нас доходит, что называется, как до жирафа. Мы страна догоняющего развития. Это не значит, что мы не можем вырваться из этого. Есть хорошие примеры. Страны Юго-Восточной Азии, там, в Латинской Америке произошли большие изменения. Для России за последние...
Норвегия, например, тоже страна, которая была третьим миром в Европе. В
Норвегия – протестантская страна. Да, она была бедная, так же, как Финляндия. Но основе цивилизации там были другие. В Финляндии и в Норвегии демократия возникает за средних веков, и до тех, да, у них не было крепостного права реально. Вот поэтому не нужно смотреть, не нужно сравнивать, не нужно быть элочками-людоедками и бегать за старухой Вандербильт. У России это правда, свой исторический путь. У нас на этом историческом пути есть товарищи. Есть люди, которые идут примерно с такой же скоростью. И нужно сравнивать себя с ними. Вот, например, Грузия на наших глазах вырвалась вперед. Вот это урок для нас. Что старик Саакашвили действительно в Грузии. Но Грузия маленькая, да?
Да, вот я как раз
конечно,
хотел сказать,
конечно,
Россия
имеет смысл посмотреть. Все-таки она ближе к там, скажем, на какую-нибудь Литву. Вот там много проделано. Хорошо там или нет? Это вопрос, да, 60% населения уехало, молодежи и так далее. Но тем не менее. А когда мы глядим на Украину, Белоруссию, то причин для огорчения больших нету. С Турцией были сложный вопрос, потому что в Турции были высокие темпы роста, чем в России. Но в Турции огромное аграрное население, поэтому у них большой очень резерв для дешевой рабочей силы. Вот в этом мире мы и должны жить. Нечего нам рыдать по поводу нашего отставания от Запада.
Ну, как-то равняться-то хочется на лучших все-таки всегда, а не ориентироваться на средний
день. Ну, это да, Колечка. Почему у Терепаски есть яхта длиной в крейсер «Аврора», а у тебя нету, спрашивает жена. Вот это...
Ну, нет.
Ты того же возраста, я тоже кончил физфак.
Ну, мне кажется, это не совсем. Тут-то понятно, что Терепаска как-то это заработал мог разными способами. Да? Хотя, ну, если он заработал все честно, то почему бы на него не равняться? Если он заработал все честно, закона не нарушал.
Ну, да, был... да, тогда с мужем надо разводиться. Почему он не Терепаска? Условия были те же.
Хорошо. Вот Игорь спрашивает, как мне кажется, примерно же на эту тему. Лев, скажите, почему россияне верят пропаганде нашего ТВ о том, что Америка нас хочет завоевать?
Ну, людям вообще свойственно верить пропаганде. Если бы пропаганда была такой же тотальной в Соединенных Штатах Америки, я надеюсь, что Трампу это сделать не удастся, то они бы и так же верили. Мы видим с вами голливудские фильмы и видим, как там меняется враг. Это, конечно, не единый сигнал и не парит управления, а просто, значит, общее ощущение. Вот были моменты, когда все русские ровно делились напополам. Был хороший русский, был плохой русский. Но вообще русские это были такие специальные ребята, которые помогали ловить террористов. А главными негодяями были то пришельцы, то арабские террористы, то какие-то остатки румынской секуритаты и германского штази. А сейчас нет ни одного фильма, где не было бы, значит, русского мафиоза, русского шпиона.
Снова, как это было раньше.
Снова, как это было раньше. И я даже не уверен в том, что эти фильмы отражают правильную картину. Но американцы им верят. У нас это просто в большей степени, потому что меньше источников информации.
Ну, кстати, насколько я, если так вижу периодически наш кинематограф, то у нас-то американцы в кино, в общем-то, обычно не враги. Ну, так, да, может быть, не американцы. Очень приятные ребята,
да,
но не враги, не террористы.
Нет.
То есть, американских террористов у нас нет. Так, у нас сейчас будет небольшой перерыв. Я напомню, что сообщения с вопросами можно присылать по номеру +7 921 970 2240. Я постараюсь, наверное, что-то прочитать еще после перерыва. Вот, сейчас новости. Напомню, у нас в гостях историк, журналист Лев Лурье. Это программа «Особое мнение». Не переключайтесь.
Вы слушаете программу «Особое мнение».
11:35 в Петербурге. Мы продолжаем программу «Особое мнение». Меня зовут Арсений Веснин. Лев Лурье у нас в гостях. Ну все, я думаю, что пора перемещаться с американского континента куда-то нам сюда поближе. Хотя вот вы говорили о том, что, возможно, Россия сейчас захочет помириться и начать достигать...
Используют возможность для того, чтобы помириться с материей лица.
Да, но вот тут у нас события происходят в Севастополе. Буквально час назад пришло сообщение от ФСБ, что задержали наши спецслужбы диверсионно-террористическую группу Минобороны Украины, которые проникли с огромным количеством взрывчатки большой мощности, оружием, боеприпасами, средствами спецсвязи, картами, схемами и собирались проводить диверсии на объектах военной инфраструктуры и объектах жизнеобеспечения полуострова Крым. То есть, вот это как-то говорит о том, что мы хотим мириться с Западом с трудом, вся эта история.
Ну, во-первых, давайте с этими шпионами украинскими, я
вообще... Ничего не понятно.
Да, с предыдущим было все ничего не понятно, значит, какие-то боевые столкновения, погибшие люди, резкое заявление Путина, но там как-то ушло в песок, и мы совершенно не знаем, что это человек из Запорожья, которого мы здесь с разбитой рожей на экранах нашего телевидения, что он реально хотел взорвать и подорвать, как можно подорвать туристический сезон, что-то непонятно.
Ну да, где-то там причем.
Поэтому надо еще выяснить, кто это, шпионы, не шпионы, любители, не любители. Так не надо на слово верить. Второе, даже если это шпионы какие-то, причем где-то правда, очень трудно в это поверить.
Так, может, же проблема заключается... После американских выборов украинцы к нам отправили шпионов, чтобы напряжение.
Ну, это могло не совпасть. Проблема заключается в том, что это козырь для переговоров, кроме всего прочего. Ну, а давай, старик Дональд, мы забудем про шпионов. А вы за это нам отдадите Восточное Алеппо. Ну, к примеру. Эти шпионы, это может быть, часть большой игры.
Ну, то есть, это не говорит о том, что Россия все-таки будет находиться в конфронтации с Западом.
У России есть разные тактики. Предсказывать за Кремль я не могу. Понятно, что вот эти дни, когда Трамп еще не стал президентом, а Обама уже хромая утка, может быть, имеет смысл поднимать ставки. Может быть, это часть этой политики. Чем больше подняты ставки, тем проще потом идти на переговоры.
А, хорошо. Вот мы сейчас и Трампа того же сравниваем, пытаемся найти какое-то сравнение с президентами США бывшими. И Путина, естественно, зачастую пытаемся сравнить с кем-то из предыдущих правителей. И вот сегодня так уж совпало, дата такая знаменательная, наверное, в каком-то смысле. 34 года назад ровно умер Брежнев. Вот. Путина с Брежневым, как мне кажется, сравнивают довольно часто. Как вы считаете, вообще наше время брежневское похоже?
Нет, в общем, наше время на брежневское не очень похоже. То есть оно похоже структурно, в некотором смысле, чем-то напоминает. Значит, неясностью идеологии.
Неясностью.
То есть она наличествует, она есть у правящего класса и открытая, тоже плохо с ней, и закрытая. Закрытая простая. Наша матушка России всему свету глава. Романа Валентина Пикуля. Это то, что фильм «Щит и меч». Ага. Место встречи изменить. То есть, ну да, место встречи изменить нельзя. Значит, 17 мгновений весны. В общем, такая сложная смесь Юлиана Семенова, Никиты Михалкова, Аллы Пугачевой и Ильи Глазунова, которая, собственно говоря, в голове у путинского поколения сидит. Это из брежневского времени. Они росли в брежневское время. Структурно они гораздо крепче, чем брежневское поколение.
Почему?
Они моложе, спортивнее, конечно, гораздо более образованные. Это еще люди, которые вышли из бедных семей, которые сделали карьеру благодаря себе, self-made men, спортивные. Я сказал бы, что в некотором смысле Путин – это последний в нашем руководстве сын Октябрьской революции, в том смысле, что это власть рабочих и крестьян.
Почему? Не понимаю. Почему власть рабочих и крестьян?
Потому что
олигархи тут, по-моему, власть. Их...
Аркадий, значит, ваш же ник не олигархи властели, вы Арсений. А чьи дети эти олигархи? Если олигарх сын олигарха, это одна история. А если олигарх сын контролеров трамвая, матери-одиночки, то это другая история. Так вот, поколение Путина – это то поколение, которое сделало себе дорогу само, пробилось к власти в 90-е годы в значительной степени благодаря собственной ловкости и ушлости. И поэтому мне кажется, что путинское поколение, путинская генерация покрепче будет, чем брежневская.
Но вот когда сравнивают наше время и то, мне кажется, главный какой-то тезис такого поверхностного анализа – это ощущение застоя. Вот люди, которые жили тоже и в брежневское время, которые застали вот эти перемены 90-х, и снова вот этот путинский какой-то режим, говорят о том, что вот тогда было ощущение застоя беспросветного, и сейчас ощущение беспросветного застоя. Вы тоже застыли оба этих времени. У вас есть такое?
Ну, мне это скорее напоминает, тут действительно есть рифмы, самый конец застоя, то есть скорее не Брежнева, а Андропова. Ага. Когда ситуация была более жесткой, чем при Брежневе, и одновременно начали чувствуются, экономические трудности, Брежнев совпадает с Путиным тем, что экономически это были очень удачные периоды для российского государства. И застой заключался в том, что подавляющее большинство населения, кроме, значит, нас, кряклов, они ощущали, что, может быть, не каждый день, но каждый год жизнь улучшается. Мало-помалу, но улучшается. Брежнев – это переезд окончательно из коммунальных квартир в отдельные, но очень большого количества населения.
Но все-таки далеко не всех.
Далеко не всех, но тем не менее эта перспектива была перед всеми. Это был бесплатный переезд, не нужно было платить за это деньги. И люди видели, как они, их родственники и так далее, это происходило. Даже как в DC в нулевые годы. Вот. А потом стало понятно, что цена на нефть пала, И стало понятно, что надо делать. И вот эти первые шаги Андропова, непонятные, с узбекским делом, с какими-то посадками, с другой стороны, с полным глушением западных радиостанций, с посадками каких-то людей, которые были просто вольнолюбивые, они диссиденты, они в некотором смысле напоминают нам поступки нынешнего путинского режима.
То есть тогда по аналогии ждать конца недолго?
Ну, там, я думаю, что вообще Путин стоит перед развилкой, и все они это мы видим. Менять что-то срочно, это может принести спасение, облегчение или, во всяком случае, какую-то перспективу. Но всякая реформа приводит к большей нестабильности.
Угу. Либо второй вариант.
Или ничего не менять, вот что, собственно, сейчас и происходит. Но тогда внутренние дела эти, они нарастают, и уже бюджет не сводится, и возникают какие-то объективные вещи, с которыми не справятся.
Лев Яковлевич, спасибо большое. К сожалению, закончилось у нас время. Я думаю, что мы продолжим этот разговор в следующий раз. Это был в гостях у нас историк, журналист Лев Лурье. Спасибо, до свидания.
Спасибо. А Виталий здесь?
Вы слушали программу «Особое мнение».